Матфея 6:6. Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему. Друзья, сегодня тема такого особенного значения. Тема, я бы так сказал, затворенной двери. Тема такая, что какую мы жизнь ведем, незаметную для постороннего глаза, ни для кого незаметную, для всех скрытую, тайную, жизнь нашу за закрытыми дверями. Я бы хотел так проследить эту тему, ну, насколько возможно, через всю Библию, провести эту тему закрытых дверей, чтобы мы сами убедились, что жизнь за закрытыми дверями отличает всех настоящих чад Божьих. Мы сейчас будем брать, ну так, без особенной остановки на каждом эпизоде, так просто, чтобы проследить красной линией, что дети Божьи, и это их особенность, они всегда уединялись для молитвы, для общения с Богом. Давайте посмотрим, ну вот, буквально с самого начала Библии. Возьмем Ноя. Ну, кто-то подумает, какая там у него комната. Ни о какой комнате нигде не сказано. Бог Ноя вырвал, так сказать, из мира. И постройка его, многолетняя постройка сама по себе его вырвала и отделила от мира. Это надо было где-то найти место какое-то, видимо, вдали от селения, на какой-то возвышенности, найти себе лес подходящий, чтобы там было много гофера, и там начать эту стройку. Ну, 8 человек, женщины, наверное, скорее всего, готовили кушать, обрабатывали землю. Ну, а 4 человека строили огромное сооружение. Огромное сооружение. Так что, конечно, они и, скорее всего, были порознь. Каждый занимался своими делами. Много-много лет, друзья, одиночества. Ну, трудно сказать, сколько, 120, многие не согласны с этой цифрой. Ну, хотя бы если лет 70 и 80, друзья, то уже, конечно, одиночество. 70-80 лет, каждый день одно и то же. Дерево, смола, бревна. Вот однообразный такой труд и одиночество. Одиночество, вот так Господь. Ну, надо сказать, благость Божья отрывает Ноя от человеческой среды и заставляет его вот трудиться столько лет. Ну, и надо сказать, вот это место немножко нам открывает эту тему закрытых дверей, эту тему одиночества. Евреям 11:7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Друзья, закрытые двери, они помогают уединиться, помогают как-то войти в торжественную тишину Божьего присутствия. Вот, это то, что имел Ной и имел долгое-долгое время. Друзья, вот уединение, тишина, они как раз и располагают к благоговению. К благоговению. Я как-то был в одном собрании в немецком, но я там ни одного слова не понял, потому что братья немцы проповедовали на немецком языке. Ну, все так было благоговейно, все так тихо. И во время собрания, и вот брат закончил последнюю проповедь, сказал «Аминь». Сидим, ждем. Сидим, ждем, может быть, еще какой-то проповедник будет, может быть, какая-то пауза, заминка. Никакой паузы, никакой заминки. Сидим. 3 минуты сидим, 5 минут сидим, 10 минут сидим. Полная тишина. Закончилось собрание, тишина. Ну, непривычно. Непривычно. В строгих церквах там немножко иначе, чем в таких свободных. Но я как-то так вот повернулся, ну, хоть посмотреть, что там происходит. А там очень большое помещение, вот такая, наверное, длинная казарма, очень низкая, раза в 2 ниже. Я посмотрел, а туда, оказывается, ряд за рядом, гуськом, вот так вот проходили по одному проходили, каждый знал, где своя одежда, одевался в эту одежду и потихонечку выходил. Первый ряд, второй ряд. А я думаю, что это они сидят? У нас обычно закончится собрание, и как-то начинают кашлять, начинаются разговоры, там стук, возня. Кто-то уже ломится в двери. Взял. Ну, вот так, вот такая обстановка обычная. Я к этому привык, а к этой я не привык. И вот сидим, и так потихонечку все выходят. До меня очередь дошла, я подстроился и так. И каждый знал, где его шапка, где его что, где зонтик. Все, все, все знает. Друзья, я так запомнил. Думаю, что на всю жизнь я запомнил. Я ничего там не понял. Ну, может быть, там 2-3 немецких слова. Друзья, но это собрание на меня больше подействовало, может быть, чем какое-то другое. Почему? Благоговение. Если свежий человек туда появится, неверующий, друзья, его трепет возьмет. В какое он собрание пришел? Давайте еще возьмем эпизод. Вот Исаак. Это 24 глава Бытия. Ну, написано так. 63 текст. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. Поразмыслить. Ну, в некоторых переводах там написано прямо «помолиться». Вышел помолиться. Ну, как себе немножечко эту обстановку представить себе? Там, видимо, был стан, там были люди, там были разговоры. Ну, там была обычная жизнь. Кто-то кушать готовит, кто-то там стирает, кто-то детей нянчит, где-то детские крики. Ну, обычная обстановка. А ему надо поразмыслить. У него ответственный момент в жизни. Какой? У него предстоит брак. Необычно для нас, да? Почему? Потому что вопрос женитьбы он полностью отдал Богу. Он сам этот вопрос решать не стал. Он этот вопрос отдал Богу и теперь ожидал решения. Ожидал решения от Бога. Как Бог поступит вот с тем, что он действительно отдал этот вопрос Богу? Ну, друзья, вопрос замужества и женитьбы до чрезвычайности сложный. Сложный. Особенно для тех, которые действуют по принципу, раз понравилась сестра, то надо ждать просто случая, чтобы как-то вот к ней уметь там подойти. Ну, плоть есть плоть, понравилась сестра, теперь надо действовать. Если подставился, представился какой-то случай, значит, Господь дает такую возможность, Господь уже благословляет, не упусти момент благословения и как-то начинай вот так вот. Вот, подходящий момент упустить никак нельзя. Надо его правильно использовать, эту представившуюся возможность, друзья, это плоть. Исаак это не делал. Исаак ждет. Господи, как ты решишь этот вопрос? И вот он вышел поразмышлять. Конечно, сильно переживал, кто она такая, или даст ли он вообще ему жену. При наступлении вечера. Ну, вечер как-то больше располагает к уединению, да? Вечер. Вышел в поле поразмыслить. Вот, ну, друзья, бывают такие у нас тоже тяжелые случаи, обязательно надо уединиться. Один брат рассказывал на проповеди, ну, он был в вузах. Он был в вузах несколько лет, я не знаю, сколько лет. И он говорит так, что уединиться там в лагере, ну, это проблема номер один. Днем это не удается, потому что днем там и работа, и люди, и там и никто не даст тебе уединиться, это дело бесполезно. Подъем рано был, по-моему, он что-то сказал, часов шесть там поднимаются уже. Вечером тоже, ночью бесполезно, друзья. Так он значит, так сделал. Он вставал в полпятого каждый день. Полпятого каждый день. Конечно, никакого там Евангелия под рукой не было, это и немыслимо иметь, все отбирали. И вот он ходил там по морозу, утром ходил, и что мог вспомнить там, из псалмов, из Писания, что мог вспомнить, он вот так вот повторял, таким образом себя поддерживал молитвенно. Вот. Ну, в вузах, конечно, никому не легко, и вот в трудные моменты человеку надо уединиться. Друзья, вот это очень важная сторона. Первая отличительная особенность Дитя Божие – ему надо уединиться. Это обязательно. Вот. Ну и дальше будем просматривать, как вопрос закрытой комнаты действует на протяжении всей Библии. Закрытой комнатой для Ноя был вот это сооружение. Огромное сооружение. День и ночь он там был на этом объекте, чертежная, наверное, там его мастерская, и там он и благоговел, там он и молился, с благоговением приготавливал, с Богом, отделенный от прочих людей. Комнатой для Исаака было поле. Запертые двери, это надежное расстояние, уходил настолько, чтобы не слышать вот этого вот шума стана. Вот это была его комната и закрытые двери. А вот у Якова немножечко другая обстановка, но тоже закрытые двери. Мы читаем 32 главу, 13 текст. «И ночевал там Иаков в ту ночь». Друзья, трудная обстановка у него, один из самых сложных периодов его жизни. Когда идет Исав к нему, и он думает, что не за хорошим делом идет Исав, он очень сильно испугался, Яков. Начинает предпринимать действия, делит стан, молится, и ночевал там Яков. Ему надо уединиться. Почему? Потому что очень тяжело, очень трудно. Ну, скорее всего, видимо, скорее всего, он уединился для молитвенного общения с Богом. Скорее всего, потому что сейчас молитву он совершил тут. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там. Ну, слово «там» подсказывает, что вот там, где он молился, вот там он и заночевал. Там он или ответа ждал от Господа. Ну, в общем, он там один на один остался с Богом. Друзья, ничто так не отличает Дитя Божие, искреннее Дитя Божие, как желание остаться с Богом один на один. Ничего его так не отличает, как именно вот это. Кто-то может много Библию читать, кто-то может много там, я не знаю, петь, играть и так далее. Но это еще не показатели. Показатели – это не открытая для всех жизнь. А показатель истинного, искреннего дитя – это скрытая жизнь с Богом. И вот дальше написано, когда Яков перевел все, что у него было, и двух жен, и двух рабынь своих перевел, и детей своих перевел, ночью все это сделал, перевел через поток, перевел все, что у него было, и остался Яков один. Это его комната. Он надежно запер за собой двери, никто не наблюдал, никто не видит, никто не слышит. Это был его надежный замок, и остался и Яков один. Друзья, мы чувствуем здесь тишину торжественную. Остался Яков один. И хочется добавить в скобочках. На один. Один на один с Богом. И боролся некто с ним до появления зари. Друзья, вот так вот до утра, да? Ну, как этот эпизод расценивать, я не знаю, он очень глубок. Может быть, тут и богословы не все сходятся в одном мнении. Но думается, что все-таки этот эпизод настраивает нас на молитву, на какое-то борение молитвенное. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова. Друзья, когда Бог ведет нас в тишину, это Бог ведет нас в тишину. Бог ведет свое дитя искреннее, настоящее, честное, ведет его в тишину, а сатана его оттуда вырывает. И когда ему это удается, он празднует великую победу. Наконец-то удалось его вырвать из этой тишины и бросить в гущу, в толпу. Бог может действовать не в толпе, друзья, а в уединении. И Бог в уединении много-много-много может с нами делать. Вы посмотрите, что Он сделал с Яковом. Он повредил ему состав бедра. Этот состав самостоятельности. Состав того, что он сам. Этот эпизод нам говорит о том, чтобы, ну как бы Господь говорит каждому из нас, больше будь наедине с Богом. И вот написано тут, он Якову говорит, ангел, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя. Вот у Осии в 12 главе написано так, вот 4 текст. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. Друзья, тут немножко подробнее открывается, да, что он там делал, Яков. Он плакал, умолял его, друзья. Ну, так вот, прямо молитвенная такая вот обстановка. Но надо сказать, друзья, что Бог ведет нас в тишину. Бог ведет в тишину. И тишина очень благотворно на нас действует. Я помню, вот как-то я оказался не в своем городе, а знал, что сегодня в этой общине преломление, хлебопреломление. Ну, я тороплюсь все-таки как-то поучаствовать. Тороплюсь. И так по времени, судя, я должен был точно, значит, прийти. Тороплюсь, подбегаю, значит, около дверей стою, и меня уже сомнение берет. Думаю, или я рано пришел, или перенесли, или опоздал. В общем, такие сложения вычитания, стою и думаю, слушаю. Ни одного звука. Я постоял у дверей, так, знаете, уверенно раскрываю, а там полный молитвенный дом. Тишина, никто не кашляет. Мне показалось, что никто и не дышит. Сидят все. На хлебопреломление собралась церковь. Но я так опоздал, так на полусогнутых просочился там, как-то угнездился там, устроился. И жду 5 минут, 10 минут. Тишина, благоговение. Друзья, хорошая проповедь. Никто не говорит, а Бог рядом. Ну, где-то в каких-то общинах принято там что-то делать, там разговаривать, там вот где-то какую-то фонограмму там заводить. Друзья, ну, там благоговение, там тишина. И так располагает к проповеди. И когда проповедник стоит, уже все, друзья, антенну настроил сердечную. Я помню, как одна сестра, как я не помню даже в каком городе, зашла ко мне, увидела, что я один. «О, брат, вы что, наслаждаетесь одиночеством?» Я говорю, «Да». «Ой, какой вы счастливый человек!» Друзья, дитя Божие искреннее ни в чем наслаждение больше не видит, как только чтобы уединиться с Богом. Это настоящее дитя Божие. Он ищет уединение. Если нет, тогда уже надо задуматься. Иосиф. Вот он был, трудно сказать, сколько ему было лет, когда он оказался в тюрьме. Он оказался в темнице. И написано, что господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. Но трудно сказать, на кого он воспылал гневом, или на Иосифа, или, может быть, на жену свою. Трудно сказать. И взял Иосифа, потому что если бы он твердо знал, что это Иосиф, то там бы, наверное, пахло не темницей, а, наверное, просто он его казнил бы. Ну, трудно сказать. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу. Сколько он пробыл в этом уединении, в этой темнице, но Бог его ведет в тишину, ведет в уединение. Ну, из чего мы видим, что здесь и уединение? Когда мы читаем Псалом 104, то тут сказано, что он все-таки как-то в какое-то время был скованный и на месте находился. Написано так, 104:17. «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его». Ну, какое-то время там действительно его держали. В железо вошла душа его. Вот какое-то время, видимо, он был там в оковах. А потом как-то он стал передвигаться, когда ему этот начальник темницы уже доверял какие-то дела. Но все равно, друзья, темница есть темница. Вот темно и много времени для того, чтобы Господь мог над ним работать в этой тишине, в этом уединении. Господь его готовил к очень большому. И только пройдя через эту тишину, Иосиф был способен вот на такое большое дело, как быть такой государственной фигурой номер один. Послал царь и разрешил его. Разрешил, значит, освободил его от уз. Но темница есть темница, там можно и помолиться, можно и скрыться от посторонних людей, друзья. Темница была для него комнатой, затворенной, хорошо затворенной комнатой. Друзья, любовь к Богу измеряется не общественной молитвой, но общественной молитвой тут можно где-то какие-то цветистые фразы сплетать, где-то какой-то там стяжать, ну, похвалу какую-то от кого-то, друзья, нет. Мерила любви к Богу, проба – это тайная молитва, это жизнь, скрытая от людей. И Бог ее видит. Или не видит. Вот возьмем, друзья, Моисея. Третья глава, да, с самого начала написано так. Моисей пас овец у Иофора. Друзья, вот пас овец у Иофора. А перед этим он изучил всю мудрость египетскую. И что после египетской мудрости? Господь послал его на служение? Да нет. Египетская мудрость закончилась только смертью. Вся египетская мудрость закончилась убийством одной личности. Вот привела египетская мудрость. Посмотревший туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина. Вот так закончилась египетская мудрость. Теперь Бог ведет его в свою школу, не в египетскую. Теперь Моисей пишет палочки. Он учит азбуку Божью, где... пустыне. Пустыня была его дверями, хорошо закрытые и на замок, никто его не видит. Он в уединении проводит 40 лет. 40 лет. Друзья, ну, каждый день одно и то же. Овечек покормить, овечек попоить. Никого рядом, близости нет. Где-то, наверное, и постричь их надо. И все один и один. Друзья, Бог ведет Моисея в одиночестве. Благость Божья ведет в одиночестве. Для чего? Бог готовит из него служителя. Мы как-то сразу торопимся. Вот свежий человек пришел в церковь. Музыкальный училище, все, будет стоять, вот, все, предлагают, давай, регентуй. Бог так не поступает. Бог ведет в пустыню. Посмотрим потом Павла. Павла повел в Аравийскую пустыню. Господь не торопится. Это люди торопятся, а Господь нет. Чуть что, сразу ему уже в руки тут, все, давай, давай, ты вот, мир тебя так обрал, ты же с дипломом, давай. А Богу не диплом нужен, а Богу надо его через пустыню провести. Еще весь его диплом через крест Христов провести. Не торопится Господь. Бог ведет его в одиночество, чтобы влиять на него. Друзья, Господь может влиять на нас в одиночестве. Нет, понятно, что Господь иногда вынимает нас из одиночества и, надо сказать, прям бросает в пучину человеческую. Но это совсем другое. Когда мы тремся друг с другом, Бог нас обрабатывает и трудится над нашим характером, чтобы мы умели прощать, чтобы мы учились быть общительными. Когда мы тремся друг с другом, притираемся, это наш характер. Иногда, правда, искры летят, когда мы тремся, и такие искренние мы с вами, что рядом стоять тяжело от этих искр. Но в одиночестве Господь ведет, чтобы к чему-то большому приготовить. В одиночестве воспитывается вера, выращивается, если уместно так сказать, вера. Друзья, как вы думаете, что случилось с египетской мудростью через 40 лет? 40 лет. Египетская мудрость 40 лет уже как за спиной. Я думаю, что выветрилась. Вот если мы с вами приедем сюда через 40 лет, побросаем наши трубки там, это все побросаем и приедем через 40 лет. Получится оркестр? Что угодно получится, друзья, только не оркестр. Оркестр не получится. Почему? Потому что мы не играем. Друзья, Господу понадобилось 40 лет. 40 лет понадобилось, чтобы научить его своей мудрости. Давайте еще смотреть. Тоже такое трогательное место, когда Давиду очень тяжело. Это вторая книга Царств, 12 глава, когда Нафан пришел и сделал ему такое, не знаю, не как открытие или что, прям такой удар от него получил. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Все. Умрет. Получая такое известие, Давид молился Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. Друзья, уединившись. Вот это была его комната, вот это была его закрытая дверь. Я сегодня так вот прочитал, но у меня такой вопрос возник, я так еще на него не ответил. Написано, что он провел ночь лежа на земле. А потом написано, на седьмой день. Слуги перешептываются между собой. И тогда Давид встал с земли. Так сколько ж он был на земле? Один день или семь? Написано, что провел ночь лежа на земле. Потом немножко как-то неизвестная обстановка. Просто сказано, что на седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец. И увидел Давид, что слуги перешептываются, и понял, что дитя умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся. Друзья, так вот впечатление складывается, что 7 дней лежал на земле, уединившись. Но в таком состоянии, как у него, он никого не хотел ни видеть, ни слышать, кроме Господа. Лежа на земле, молился и постился Давид. Ну, конечно, не все мы с вами моменты затрагиваем в Библии, когда Бог ведет дитя свое в уединение. Но вот еще один момент. Это 3 книга Царств, 17 глава. «И сказал Илия Фесвитянин, ну, Ахаву говорит, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему. И было к нему слово Господне, Господь ему так говорит, пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Харафа». Скройся. Скройся от лица людей, иди в уединение. Илия скрылся у потока Харафа. И сколько ж он там был в уединении? Мы когда читаем Евангелие от Луки, сам Господь свидетельствует о том, что 3 года и 6 месяцев Илия был. Это 4 глава Луки, 25 текст. «Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев». 3 года и 6 месяцев. И Иаков говорит то же самое. Друзья, смотрите, Бог ведет своего служителя, а служение очень ответственное. Служение очень опасное, но прежде чем доверить это служение, Господь провел его через вот этот вот поток Хараф, где его там вороны кормили хлебом, мясом. 3,5 года одиночества, друзья. Бог приготавливает своего служителя. Господь не торопится. Друзья, дитя Божие очень любит тишину, стремится в тишину и, надо сказать, дорожит тишиной. Вы знаете, на одних курсах сложилась такая большая проблема. Каждые курсы для многих это проблема. Почему? Уединиться некуда. Некуда и уединиться. То играют, то поют, то еще что-нибудь. Но некуда уединиться. И вот когда были курсы недавно, братья руководящие поняли это сразу и выделили комнату для молитвы. Там, значит, специально была вывеска такая повешенная. Все, комната для молитвы. Там определенным образом надо было повернуть. И все знали, что там занято. Обратно вот так, значит, там свободно. Какие братья так вот мудрые. Почему? Они сами дорожили тишиной и уединением. Поэтому они сразу вошли в нашу проблему. Хотя церковь очень маленькая и помещения нету, но сразу выделили комнату. Они поняли, что значит для Дитя Божие уединиться. И действительно, туда смотришь, там, значит, повернуто, вот, обязательно кто-то есть, уже туда не заходишь. Скройся у потока Харафа. Скройся. Друзья, мы часто слышим от Господа это слово. Скройся, дитя мое. Я с тобой хочу поговорить. Я вот, когда учился, значит, рассказывали, что на Западе вышла одна очень модная пластинка и самая популярная. Тогда еще пластинки были, сейчас пленки, всякие диски, тогда были пластинки. И вот самая популярная пластинка, самая наиболее любимая, вот, ну, ее кругом крутили там, в ресторанах, в этих заведениях таких вот. Вот, значит, какие, ну, раньше же пластинку кидали и деньги, бросают деньги, и пластинка крутится. Такую пластинку, вот ее закладываешь, деньги бросаешь, ставится эта самая головка, которая крутится, 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 ни одного звука, ничего нет. Докрутилась до конца, снимают, все. Это самая дорогая пластинка была, она называется «5 минут молчания». И когда людям надоел этот гвалт, надоели эти звуки, надоело это пение, они тогда ставят пластинку. 5 минут молчания. И сидят, и мед пьют. Друзья, оказывается, молчание очень дорого. Даже дети мира сего платят за тишину. И для них дорого где-то там вот уединиться, правда, у них со своими скорбями, со своими проблемами, у них совсем другое уединение. Друзья, давайте помолимся, Господи, как мне решить этот вопрос с Тобой? Господь посмотрит, посмотрит, а потом возьмет за руку и поведет в тишину. А уж каким образом поведет? Он же хочет с нами разговаривать. Он хочет нам много-много открыть. В тишине. Господь может только в тишине нам много-много открывать. Но об этом, может быть, мы еще завтра побеседуем, как Господь в тишине открывает, как Он трудится над нами в тишине. А сейчас давайте помолимся, Господи. Вот как Ты смотришь на меня? Действительно я Тебя люблю. Дорожу я уединением с Тобой. Для меня это важно, побыть с Тобой. Исаак вышел. Яков перевел, остался. Илия скрылся. Все эти слова полны духовного смысла для духовно настроенной души. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь.
Для меня с первого дня, можно сказать, пребывания моего и труда на Таймыре, являются слова утешением и ободрением. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Так написано пророк Исаия, 35 глава, 4 стих. Об этом всегда говорят в своей душе. Скажите робким душой, это себе. Будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Я вспоминаю первую свою поездку, когда 8 лет назад меня предложили, как только приехал, поехать посетить один поселочек, караул, это от Дудинки почти 200 километров, на Буране. 2 человека на Буране. Рассказали, как двигаться там, вот направление показали, а в моем представлении, что там дороги должны быть. Вот выйдешь на реку, и по реке так вот держись от берега, и пока вот не проедешь какое-то расстояние, там будет поселок Караул. Ну вы знаете, мы проехали только 30 километров, и наступил этот караул для нас. Прогорел поршень. На Буране прогорел поршень. И у меня как-то такая, знаете, боязливость такая. Ну как же можно проехать? Было 200 километров на нем. Если он через 30 уже, вроде бы мы немножко технику так, ну, знакомы с мотоциклом. И он сломался. Но я быстренько разобрал его. Думаю, может быть, как-то отремонтирую. Поршень прогорел. Спрашиваю брата, есть? Нет. Ну брат пошел обратно ногами 30 километров этих. Я остался. Говорю, знаешь, ну мне будет трудно дойти. Как-то, наверное, не смогу. Ну, Бог вывел из того обстоятельства, а у меня вопрос, Господи, а как же можно доехать? Как же можно посетить этих людей, живущих в этих отдаленных поселках? Я много молился к Господу. И вы знаете, всегда вот Бог показывает, что только надежда на Бога. Сегодня техника у нас, она, ну, более, можно сказать, серьезная техника. Более серьезная техника. Но хочу сказать о том, что Бог и сегодня продолжает учить, что только надежда на Бога. Сколько было поломок машин, вездеходов, где, казалось бы, такая техника надежна, хорошая техника, очень хорошая, но она тоже ломается. Почему Бог допускает вот эти поломки? Чтобы всякий раз нам надеяться на Бога. Можно следующий снимок показать. Это на леде машина. 48 градусов мороза. Поломка. Нужно выехать и доехать. Нелегко было. Около суток пытались отремонтировать под мост передний и выехать с этой наледи. Машина в наледи. Трудно, сложно. Но не бойтесь, будьте тверды. Вот Бог ваш. И Бог неоднократно нас выводил. И хотелось бы отметить то, что по молитвам святых народа Божьего, С помощью Господа был совершен вот зимой путь на машинах и вездеходе 2200 километров за 14 дней до поселка Тикси, Якутия, из Норильска. Немало было трудностей, немало было переживаний, но радовало то, что это было все не напрасно. В одном поселочке Катырык, когда мы приехали в этот поселочек, с нами встретилась одна женщина. Она не раз проходила собрание и говорит: «Я хочу с вами побеседовать, давайте побеседуем». Она говорит: «Я хочу покаяться, вы знаете, мне так тяжело». И она делится своим переживанием. У нее буквально недавно перед беседой ребенок двухмесячный задохнулся. Она спеленала его, положила на кровати, как обычно, и там, видно, подушка упала на него, и он задохнулся. Она говорит: «Я знаю, что это меня Бог наказал». Почему? Потому что он меня не раз звал, когда проводили собрание в этом поселке неоднократно, приезжали с благовестием, он меня не раз звал: «А я еще немножко попозже, я попозже». А теперь нет, хватит, я хочу покаяться. И слава Богу, она покаялась, такая ревностная сестричка, и уже приняла крещение. Далее хотелось бы отметить то, что когда мы приехали в Тикси, Тикси переводится «место встреч». Там мы встретились с братьями нашими, которые семьями переехали туда из Пензы. Туда, куда в свое время направлялся брат Саша Бем, и куда мы не доехали, мы много об этом молились, переживали. И сегодня более убеждены, что жертва была не напрасна. Когда мы проделывали этот путь, мы много встречались с людьми и говорили: «Знаете, мы знаем, что вы не коммерсанты, не первый раз вас видим». А когда с людьми мало встречаешься, они отдаленности, они очень хорошо запоминают. У них зрительная память у коренных жителей очень отчетливая. Мы знаем, что вы не коммерсанты, и знаете, без Бога так ездить, как вы ездите, невозможно. Одни люди там, Сындаска поселочка, ну трудно добраться. Вертолеты летают только по загрузке, просят нас. Прошло 8 человек, а у нас вот вездеход, машина. Заберите нас, пожалуйста, в Хатану. Но я им говорю: «Знаете, вам будет трудно с нами. У нас пути трудные. У вас быстро с нами не получится». «Да ну вы только возьмите, нам нечем добраться». «Ну хорошо». И вот мы двое суток ехали. Там попросилась глава администрации, там еще люди попросились, там простые люди попросились. И вот мы едем, вторые сутки смотрю на них, они все в таком, знаете, какой-то растерянности. А у них какое-то торжество там, какие-то там, ну, работы в Хатане, ну, это районный центр. И все это, у них рушатся планы. Они говорят: «Как вы долго едете?» Я говорю: «Мы всегда так едем». Мы, говорит, поняли теперь. И не так трудно отказать, ну чем другим транспортом добраться? Но люди понимают, что с нами Бог, что не для каких-то корыстных целей мы проделаем такие расстояния. На машинах за прошлый год пройдено 8300 километров. Это 5 поездок было совершено в этих различных трудностях. Но отрадно, что это не напрасно. На вездеходе 5700 километров, это 2 поездки было совершено. На буранах 5270 километров. Все-таки бураны, они есть. Это техника, с которой впервые познакомился. На ней совершается труд и благовествование среди жителей тундры ненцев. Можно там будет показать вот, на буране текст «Бог есть любовь». И когда посещаем чумы и ненцев, они говорят: «Мы ждали вас с радостью и думали, что вы уже к нам не приедете». Поломок тоже немало было, но отрадно то и радуется сердце, что это не напрасно. Там еще есть снимок. Для них очень большой подарок, если им подарить календарь. Очень радуется, потому что ну там как сориентироваться? Вот какой день месяца? И они берут для себя там ручкой, отмечают, что-то пишут. А тут, когда им подаришь, да еще говоришь: «Вот смотрите, с христианскими праздниками. И мы ради Бога к вам-то приехали. Кому вы здесь тундры-то нужны? Кто вас любит?» Вас любит Бог. И Господь благословляет и это служение. Хотя и на льде, вот братья наши поехали на Таруханск уже в ноябре месяце. Казалось бы, мороз уже хороший был, сковало всю реку льдом. Но братья проехали Игарку, друзей посетили, проехали на Курейку, и между Курейкой и Игаркой двое суток на льде просидели. Бог сохранил и братьев жизнь и здоровье, хотя немного обморозились. Благовестие совершается не только зимой, благовестие совершается и летом. Но летом оно совершается на лодках. Тут можно... снимок там. На лодках опасности, всегда вот меня этот текст «в опасностях на реках». Вот это во время шторма. Это когда вот к нам приезжали братья в помощь благовестия с оркестром духовым. Мы проехали с ними немалое расстояние, большие тысячи километров были пройдены от поселочка к поселочку, и часто был шторм. Шторм на Енисее. и переживания. И когда вот так вот под волну попадаешь, когда вот эти брызгами мокрый, а это же не час ехать, не два. Погода-то таймырская, она суровая. Хотя в переводе таймыр называется щедрый. Он щедрый на все, и на морозы, и на мошки, и комаров, на все он щедрый. На Волоке, вот летом, есть маршрут, где на Волоке с одной водной системы в другую переправляемся на лодках. И чтобы перейти, это надо по тундре перетащить лодки, и все, что в лодках, и продукты, и литературу, и запчасти, и моторы, и топливо, нужно 2 километра, 300 метров. И все это по суху, там, где попадется озерцо. Но есть такие еще определенные трудности, связанные с комарами. Трудно перенести, потому что оно и психологически, ну, как-то воздействует на слух наш. Вот это жужжание, монотонное жужжание. И вот мы на Волоке были, когда на лодках лодки перетаскивали, ровно сутки Волок. И все вот это жужжание. Ну, укусы уже как-то, когда один и рядышком другого укусит, то еще от прежней боли еще как-то до следующей не доходит. А вот, вот это жужжание, оно трудно. И в эти тяжелые минуты осознаешь, что ты и вы не одни. За вас молятся братья и сестры. И мы всегда ощущаем на себе в эту невидимую сторону, братья, сестры, молитвы ваши. И хотелось бы отметить, что в прошлом году, по милости Господа, при его обильном благословении приняло крещение 18 человек. 15 долган. Ненка, армянин и русская. Радуется сердце, что Господь не оставляет наш, может быть, суровый, но щедрый край. Он щедро благословляет, милует. И благодарим сердечно братьев, которые приехали оказать помощь в деле благовествования. Переехала семья на Катырык. Слава Господу, что и там совершается труд и дело благовествования. И еще совершено было крещение этой зимой. Было минус 25 градусов ноябрь месяц прошлого года. С этим юношей мы встречались на протяжении 6 лет. Он тоже ходил на собрание. Он просил, ему нравилось христианское пение. Спойте, пожалуйста, еще. После собрания подойдет, какой-то вопрос задаст. Но все он никак не решался на протяжении 6 лет обратиться к Богу. И вот однажды, это прошлый год летом, братья приехали с благовестия, но перед их приездом совершилось нечто. В этом поселке был праздник рыбака. Это очередное веселье, когда сопровождается оно, знаем чем. Люди в этом состоянии, они не особо думают, что делают. И вот молодежь, 8 человек на двух лодках отправились, ну, чтобы повеселиться на реке. Не просто там на земле где-то, как обычно бывает, на реке, но это очень опасно. С ними встретился нашей сестры, уверовавший муж, и говорит: «Ребята, зачем вы на реке это делаете?» Но они отнеслись так вот грубо с ним. Ну, он поехал домой. И вот что происходит? Они раскачали лодку, эта лодка одна прокидывается. Люди, эти молодые, оказались в воде. Там было 3 девушки, остальные ребята. Ну, ребята-то с криком, визгом, но доплыли до берега. А вот 3 девушки начали тонуть. Ну, плавать, вода холодная, особо-то не научишься. И здесь, уже в этих условиях, бачок был полупустой с лодкой, которая утонула. И он всплыл. И эти 2 девушки за этот бак под бензина схватились и с криком до берега. А 3-я утонула. Молодая, 16 лет. На второй лодке оказался вот этот как раз парень, который 6 лет проходил на собрание. И вот это его так внутренность сколыхнула. Говорит: все, я хочу покаяться. Покаялся летом, и вот зимой мы вот посетили с друзьями голландцами вот их местность, которые люди очень расположенные, рады были. И для них это было такое, знаете, живое свидетельство, что крещение совершается, может, не только летом. Мы там обычно летом совершаем. И мы не ищем, чтобы, знаете, зимой. Но когда душа готова, и она желает, я говорю, хочу зимой, то Господь укрепляет: не бойся, не робей, будь твердый, потому что вот Бог наш. И сейчас просьба. Сейчас у нас в поездке группа с благовестием находится. На 2 машинах из Дудинки поехали Байкаловск, Воронцово. Это отдаленные поселки от Дудинки, 500 километров, чуть больше в один конец. Летом трудно посетить эти поселки на лодках. Почему? Потому что ширина реки, она большая, 40-70 километров. И представьте, когда, если маленький ветерок, какая бывает волна. И мы молимся к Богу и просим, чтобы Господь усмотрел. И по милости своей Господь усмотрел. И братья сейчас вот в поездке находятся с благовестием. С благовестием находится там 6 человек на 2 машинах. Благодарим также за помощь и посылки, за молитвы и материальную помощь. Пусть Господь благословит каждого. Молитесь о нас, Бог слышит и обильно благословляет. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали первую часть проповеди брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Уединение». Вторую часть вы будете слушать завтра. А также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия». Наши вести были с Таймыра. Нам остается только напомнить адрес, по которому вы можете нам писать письма. Голос мира, PO Box 92-123, Портленд, Орегон 97-292.